Итак, у кого из вас есть Библия, можете открыть вместе со мной знакомое для нас место Священного Писания, однако сохраняющее в себе интригу, так как выстраивает правильные взаимоотношения между Богом и Его детьми и призывает детей Божьих быть подобными Богу. Евангелие Матфея, глава 5, стихи 45-48. «Да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». Если бы это было бы невозможно, то мы бы не призывались к подобному совершенству. Поэтому проповедь, которую я хочу продолжить, называется «Призванные к совершенству». К совершенству, присущему Богу. И чтобы исследовать пути, ведущие нас к совершенству, присущему нашему Небесному Отцу, мы с вами остановились на рассматривании пути, ведущего к Богу, как к своему жениху. Это путь, которым Святой Дух производит избрание жены невесты Агнца на земле, чтобы привести ее к Господу, как к жениху в небеса. Для исследования этой мысли мы с вами взяли за основание один из многочисленных образов, описывающих как образ самой невесты, так и путь невесты к своему жениху. Это история избрания Ревеки для Исаака управителем дома Авраамова. Бытие 24:40-41. «Господин мой Авраам сказал мне, Господь, пред лицом которого я хожу, пошлет с тобою ангела своего и благоустроит путь твой». И возьмешь жену сыну моему из родных моих и из дома отца моего, тогда будешь ты свободен от клятвы моей, когда сходишь к родственникам моим». То есть, под клятвою домоправитель дома Елизерова, то есть Елизер дома Авраамова, пришел в Месопотамию. И мы с вами отметили, что Елизер из Дамаска, домоправитель Авраама, это прототип и прообраз Святого Духа, которого Бог послал по просьбе своего Сына Иисуса Христа в среду людей, призванных ко спасению, чтобы сформировать и избрать из этой среды учеников, а вернее отделить избранных в лице невесты Агнца. Далее мы отметили, что имя Елизер употребляется как имя существительное, когда оно употребляется так, то оно означает «мой Бог помощь». Но когда оно употребляется как глагол, то оно означает «выпрямлять», «исправлять», «утешать», «восстанавливать», «отстраивать», что полностью соответствует Святому Духу или же действиям, характеру Святого Духа. Прообраз же ангела, который должен был благоустроить путь для Елизера, для того, чтобы он мог опознать и избрать невесту для Исаака – это Слово Божие, на основании которого и в границах которого Святой Дух определяет и избирает невесту для Сына Божия. А посему главная цель Духа Святого на земле – это избрать и сформировать взаимоотношения избранного и возлюбленного Богом народа с Богом на узах брачного законодательства, инициатором и творцом которого является Бог, в котором бы человек – и Бог слились бы в одну личность по образу слияния Сына Божьего со Своим Небесным Отцом. И такой возможностью, исходя из требований Писания, может обладать только одна категория людей, пришедших к Богу. Это те люди, которые приняли того человека, которого Бог послал их учителем, и которые заплатили цену за право учиться, в силу чего и облеклись в достоинство учеников Христовых. Потому что мы полагаем, что Дух Святой придет к нам просто так, сам, независимо ни от кого. Но Он приходит в лице какого-то человека. Этот человек является носителем Святого Духа, носителем Его даров, и тогда нам передается Святой Дух. Люди, не принимающие такого человека, не могут принять Духа Святого. Именно такой категории людей, принимающих посланного Богом в их жизнь человека, через которого они были бы научены, как пребывать в Слове Божием и в Святом Духе, Иисус перед тем, как предать себя на смерть за свой народ, вознес за них пред Богом такое ходатайство. Иоанна 17:21-23. «Да будут все едино, как Ты, Отче, во мне, так и я в Тебе, так и они да будут в нас едино. Да уверует мир, что Ты послал Меня, и славу, которую Ты дал Мне, Я дал им. Да будут едино, как Мы едино, Я в них, и ты во мне. Да будут совершены воедино, и да познает мир, что ты послал меня и возлюбил их, как возлюбил меня. А посему, чтобы сработать с истиной, указывающих путь к Господу, как к своему жениху, мы пришли к необходимости исследовать все путевые знаки, находящиеся на пути Елиезера в Месопотамию, родину Авраама. В этом повествовании мы с вами выделили 12 моментов, хотя их гораздо и больше, в которых представлена как идентификация самой невесты, так и ее восходящий путь к Богу, как к своему жениху. Во-первых, это место и время избрания невесты. Вечер, начало ночи. Практически все эти 12 моментов будут происходить в ночи. Образ девицы, черпающей воду из источника вечером, это начало ночи. Девица, дающая по просьбе из своего кувшина воды. Девица, которая получила золотую серьгу и два золотых запястья от Елиезера. Далее девица, которая дала место для ночлега в доме своего отца. Далее девица получает откровение о своем избрании невесты на ночлеге. Затем после этого девица получает серебряные и золотые вещи и одежду. Далее девица дает согласие оставить свой народ и свой дом. Далее путь невесты из Месопотамии в Бер-Лахай-Рои, полуденная страна Хананской земли. Далее встреча с женихом в Бер-Лахай-Рои вечером. Далее невеста сходит с верблюда и покрывает себя покрывалом. Это очень уникальное событие. И в 12-х сочетание с Исааком в шатре Сары, матери Исаака. В определенном формате в этих 12 образах мы уже рассмотрели 6 составляющих, которые идентифицируют как невесту Агнца в лице человека, пришедшего в полную меру возраста Христова, так и 6 составляющих, которые обуславливают путь этого человека к Богу, как к своему жениху. Сегодня мы обратим наше внимание на следующую составляющую. Это образ девицы, которая в лице Ревеки получила от Елиезера вещи серебряные, золотые и одежду. Давайте прочтем это место, Бытие 24, 49, 53. «И ныне скажите мне, намерены ли вы оказать милость и правду господину моему или нет? Скажите мне, и я обращусь направо или налево». И отвечали Лаван и Вафуил, то есть брат Ревеки и отец Вафуил ее. И сказали, от Господа пришло это дело. Мы не можем сказать тебе вопреки ни худого, ни доброго. Вот Ревека пред тобою, возьми и пойди, пусть будет она женою сыну господина твоего, как сказал Господь. Они были твердо уверены, что это провидение Бога, и были поражены, что провидение Божие вдруг падает на их родственницу, на их дочь, на их сестру. Когда раб Авраамов, прообраз Святого Духа, услышал слова их, то поклонился Господу до земли. И вот когда это произошло, в это время вынул раб серебряные вещи и золотые вещи, и одежды, и дал Ревеке. Также и брату ее, и матери ей дал богатые подарки. Обратите внимание, богатые подарки, золотые, серебряные вещи, одежды – это абсолютно разные по своему составу, определению и назначению вещи. Мы это будем разбирать. Поэтому прежде, чем мы начнем рассматривать, в чем состоит истинная суть, содержащаяся в полученной Ревекой из рук Елиезера вещей серебряных, золотых и в одежде, нам следует вновь обратить внимание, что это действие произошло, когда по просьбе Елиезера он был принят на ночлег в дом Ревеки. Или, как мы ранее говорили, когда наша ночь, выраженная в состоянии нашего сердца, могла принять Святого Духа в предмете Его ночи для пребывания в своей ночи. Откровение 3, 20, 22. И мы только что слышали песню на эту тему. Она не связана с людьми, которых Бог вызывает из мира, когда Он стучится в дверь. Она связана с мыслью, когда Бог стучит в сердце человека, который пришел в полную меру возраста Христова. Он никогда не будет стучать в дверь душевного человека. Есть у нас сестра, она еще мала, и как нам будет свататься за нее? К такой он не будет стучаться. Он будет стучаться к созревшей. И здесь говорится так. «Се стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мною. Побеждающему, то есть речь идет о том, что эти люди что-то победили, которые открыли ему дверь. Побеждающему дам сесть со мною на престоле моем, как и я победил и сел с отцом моим на престоле его, имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам. Это не к миру, это к церкви. Поэтому не надо это место Писания относить к миру, что Бог стучится в их сердца. И читать это место Писания для них на евангелизационных собраниях. Это не для них, это для невесты. Согласно условиям, выдвинутым для принятия Божественной ночи в свою ночь, чтобы открыть двери своего сердца на стук Святого Духа, необходимо отвечать в своем сердце требованиям победителя, которые напрямую связаны со способностью слышать в своем сердце стук Святого Духа. А такая способность слышать стук Святого Духа в двери своего сердца зависит от состояния нашего сердца, обусловленного смирением. Только смиренное сердце может услышать такой стук, который по своим характеристикам соответствует свойствам смирения, присущим смирению Сына Божьего. Псалом 44, 11, 22. «Слышать через смотри и преклони ухо твое, и забудь народ твой и дом отца твоего, и вожелай, царь, красоты твоей, ибо он Господь твой, и ты поклонись ему». Если человек в силу своего невежества или своей гордыни откажется преклонить свое ухо, то он не сможет услышать стук Святого Духа в двери своего сердца, а, следовательно, он не сможет оставить и забыть свой народ и свой дом, да и не будет понимать, как это делать и зачем это делать. Скорее всего, выкопать окопы и залезть и оборонять свою нацию, свой народ с оружием в руках, чего невеста никогда не делала и не будет делать, потому что ее гражданство на небесах, она больше не принадлежит этой земле, и она никогда не будет в окопах защищать интересы своей национальности, потому что она больше не принадлежит этой национальности. Бог соединил их всех в одно, множество национальностей, в одну великую, сильную, славную церковь, которая является Царством Небесным на земле, представляет это царство. Поэтому в силу этого такие люди не смогут обратить на себя благоволение Бога и, как следствие, не смогут поклоняться Богу в духе и истине. Учитывая же, что категория Ревекки услышала такой стук и открыла свое сердце для пребывания в нем Святого Духа, у них, подобно Ревекке, появилась возможность принять от Святого Духа серебряные и золотые вещи и одежду. Под этими тремя определениями подразумеваются три обетования или три формата обетований, содержащиеся в трех истинах. Если они нам неизвестны или известны только в каких-то лозунгах, то мы навряд ли станем работать с этими обетованиями или с этими истинами, чтобы они стали достоянием нашего сердца. Мы знаем, что в Священном Писании принятие всякого обетования всегда связано с совместной работой Бога и человека, в которой строго разграничены роли Бога и человека. И только тогда, когда человеку становятся известны эти роли, только тогда у него появляется возможность сработать с Богом в реализации такого обетования. И будем помнить, что эти обетования настолько важны, заключенные в этих трех форматах вещей, что если они не станут нашим достоянием, мы не сможем ни познать путь к Богу, как к своему жениху, ни, разумеется, отправиться в этот увлекательный и тревожный путь. Итак, нам необходимо ответить или же осветить эти три вопроса. Во-первых, что подразумевается под серебряными вещами и на каких условиях мы можем их принять? Во-вторых, что подразумевается под золотыми вещами и на каких условиях мы можем их принять? И в-третьих, что подразумевается под одеждой или под одеждами и на каких условиях мы можем их принять из рук Святого Духа? И будем помнить, что Бог со своей стороны уже выполнил свою роль, так что нам осталось выполнить только свою роль. И тогда обетования, содержащиеся в этих трех вещах или же в этих трех форматах обетований, в трех истинах станут достоянием нашего сердца. Итак, вопрос первый. Что подразумевается под серебряными вещами и на каких условиях мы призваны Богом принимать их из рук Святого Духа? Мы знаем, что в Писании как серебро, так и золото символизируют как различные аспекты совершенного Богом искупления, так и различные аспекты созидания человека в меру полного возраста Христова посредством все того же искупления. На иврите в данном месте Писания под вещами серебряными и золотыми, данными Елиезером Ревеки, имеются в виду какие-то определенные украшения и изделия. А именно, этим словом на иврите обуславливаются такие интересные реалии, как сосуд, изделие, принадлежности для устроения святилища, прибор писца, измерительный прибор, музыкальный инструмент, воинское оружие, орудие земледельца. То есть вот на иврите это слово «вещь» в данном случае переводится вот с таких слов, с таких значений и имеет такое значение. И это не все. Чтобы иметь более полную информацию о какой-либо вещи, на иврите имена существительные могут рассматриваться и рассматриваются также в действии глаголов. И тогда понятие и значение исследуемого предмета или свойства дополняется и расширяется. Так, например, это слово в состоянии глагола раскрывает цели и назначения, которые Бог заложил в сути этих вещей. И таким образом в состоянии глагола слово «вещь» означает «благотворить», «облагодетельствовать». То есть этими вещами, которые я дал Елиезер Ревеки, он, то есть благотворил от имени Авраама, от имени Господа, «облагодетельствовать», «делать милым», «нежным» или «очаровательным», «жалеть», «миловать», «щадить», быть помилованным, получать благодать или пощаду, быть помилованным или быть предметом сострадания. Исходя из имеющегося смысла, образно эти вещи даны были Елиезером Ревеки, чтобы, с одной стороны, она посредством этих вещей, как прообраз невесты Агнца, могла входить в присутствие Бога и священнодействовать, чтобы таким образом выполнять свое предназначение. А с другой стороны, образно эти вещи одновременно могли бы служить для нее некими доказательствами, благодаря которым она могла бы иметь веру и упование на Бога и быть услышанной Богом. Если у нас нет доказательств, что мы уповаем на Бога и что мы родственники Богу, что мы Его дети, Он не услышит нас. 1 Петра 1, 18-21. «Зная, что нетленным серебром или золотом, искуплены вы от суетной жизни, переданной вам от отцов». Речь идет о серебре и золоте, серебряных вещах и золотых изделиях, под которыми подразумевается истинное искупление. «Вы искуплены нетленным серебром или золотом от суетной жизни, переданной вам от отцов, но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого агнца, предназначенного еще прежде создания мира, но явившегося в последние времена для вас, уверовавших через Него в Бога, который воскресил Его из мертвых и дал Ему славу, чтобы вы имели веру и упование на Бога». Эти золотые и серебряные вещи были даны, Бог помиловал со своей стороны, а с другой стороны Ревека или категория невесты таким образом получает твердую уверенность и упование на Бога, что она сможет совершить этот тревожный и увлекательный путь к своему Господу, как к жениху. Итак, первый образ, обусловленный серебряными вещами, которые получила Ревека от Елиезера, это серебряные изделия в предмете серебряных сосудов, которые символизируют достоинство Бога как царя царей и Господа господствующих. 2 Тимофея 2:20. «А в большом доме есть сосуды не только золотые и серебряные, но и деревянные, и глиняные, и одни в почетном, а другие в низком употреблении». Сразу скажу, что серебряные и золотые сосуды – это люди духовные, а душевные – это деревянные, то есть деревянные, глиняные. Пока на земле они могут быть употребляемы, но в небеса дерево и глина не попадет. Туда попадут только серебро и золото. Мы должны это понимать, что серебро и золото является истинное искупление, а не дерево и глина. В другом месте Павел говорит: «Смотри, из чего строишь». Мы сами себя строим, делаем себя сосудами, с работой с Богом, с определенными истинами. Он говорит: «Смотри, из чего ты строишь? Из золота, драгоценных камней или из дерева и соломы? Потому что, когда придет огонь и начнет плавить все, дерево и солома сгорит, а золото и серебро очистится от этого огня». Поэтому в данном случае большие дома – это дома людей высокопоставленных, а посему сосуды, в которых они содержали ценные напитки, из которых они пили эти напитки, представляли честь и достоинство своих господ. Так, например, серебряные и золотые сосуды, которые употреблялись в храме Божьем, являлись собственностью Бога и представляли честь и достоинство Бога. Сосуды глиняные не представляли честь и достоинство Бога, а вот именно сосуды из серебра и золота. Даниила 5.2. «Вкусив вина, Валтасар приказал принести золотые и серебряные сосуды, которые Навуходоносор, отец его, вынес из храма Иерусалимского, чтобы пить из них царю, вельможам его, женам его и наложницам его. Пить из этих сосудов человеком, который не имеет причастности к божескому естеству, означало посягательство на честь и достоинство Бога, на его собственность, которая, как нам известно, закончилась для Валтасара и его окружения весьма печально. Он был убит в эту же ночь, и его царство отдано было медянам и персам. Исходя из этого смысла, быть серебряным сосудом – это быть искупленным или же поступить в собственность Бога. А посему создавались такие сосуды для содержания хорошего вина, которое символически представлял Святой Дух. 1 Коринфянам 6, 19, 20. «Не знаете ли, что тела ваши – суть храм живущего вас Святого Духа, которого имеете вы от Бога, и вы не свои? Ибо вы куплены дорогою ценою, посему прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божии». То есть практически эти серебряные и золотые сосуды были изготовлены Богом для вина, через истину искупления, для Духа Святого, для вот этой радости. Вино – это символ радости. Есть разные вина в Писании. Есть вино отравленное, то есть разбавленное блудницей, которую она подает и опьяняет все народы. И есть вино, которое дает Господь, которое приготовило и растворило премудрость. И поэтому здесь говорится именно, что эти сосуды призваны были содержать Божье вино, Божий Дух, Божий Святой Дух, Божью радость. Далее, следующий образ, обусловленный серебряными вещами, которые получила Ревека от Елиезера, символизировали принадлежности для устроения скинии. Учитывая, что мы призваны устроять из самих себя дом духовный, нам необходимо рассмотреть, где, для какой конкретной цели и в каких случаях серебро использовалось в устроении скинии. Первое, на что я хочу обратить наше внимание, серебро использовалось для оснований столбов скинии и для покрытия верха столбов. Все столбы скинии были сделаны из меди, а вот основания их были сделаны из серебра. Далее, серебро использовалось для крючков у столбов и для связи этих столбов в единое целое. Давайте прочтем Исход 38, 25, 28. Откуда это серебро поступало? «Серебра же от исчисленных лиц общества 100 талантов». Это серебро поступало от лиц, которые были обществом Господним. И вот сколько было серебра поступило. 100 талантов и 1775 сиклей священных. 603 550 человек, с каждого поступившего в исчисление от 20 лет и выше, по полсиклю с человека, считая на сикель священный. Мы с вами как-то говорили, что полсикля священного – это заключение завета с Богом, это вера в истину искупления. Богаты не больше и бедны не меньше. И вот они отдали это. И далее пишется: 100 талантов серебра употреблено на вылитие подножий святилища и подножий завесы, 100 подножий из 100 талантов, по таланту на подножия, а из 1775 сиклей сделал он крючки у столбов и покрыл верхи их, то есть столбов, и сделал связи для них. Сами по себе, как я сказал, столбы скинии были вылиты из меди, но основание этих столбов было вылито из серебра. Учитывая, что в Писании медь образно указывает на способность человека судить самого себя, в то время как серебро в основании медного столба образно указывает на две составляющие. Во-первых, на имеющийся завет с Богом, основанный на пролитии крови непорочного агнца. Во-вторых, на способность человека судить самого себя на основании учения об искуплении. Не просто судить себя, а судить себя на основании истины искупления. Таким образом, сочетание меди с серебром образно демонстрирует соработу человека с Богом в истине искупления, в которой каждому из партнеров отведена своя роль. Серебряные крючки на медных столбах символизируют признание над собою делегированной власти Бога, потому что именно на этих серебряных крючках будут крепиться покрывала скинии. Не будет этих крючков, не на что будет крепить покрывало. Это признание, это знак смирения, что человек принимает Святой Дух в лице тех, кого он послал. Серебряные связи, связывающие все столбы скинии воедино, символизируют действие каждого отдельного человека для приращения и созидания самого себя в любви Божией Агапе. Ефесянам 4:16. Из которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена, получает приращение для созидания самого себя в любви. Покрытие верха каждого столба серебром символизирует пред Богом доказательство нашей причастности к Его естеству. То есть это доказательство, что мы Его дети, что мы искуплены, когда верх этого медного столба покрыт серебром. Следующий образ, обусловленный серебряными вещами, который получила Ревека от Елиезера, символизировал музыкальные инструменты. Мы рассмотрим роль этих музыкальных инструментов в предмете двух чеканных серебряных труб. Числа 10, 1, 10. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Сделай себе две серебряные трубы, чеканные сделай их, чтобы они служили тебе для созывания общества и для снятия станов. Когда затрубят ими, соберутся к тебе все общество ко входу скинии собрания. Когда одною трубою затрубят, соберутся к тебе князья и тысяченачальники Израилевы. Когда затрубят тревогу, поднимутся станы, становящиеся к востоку. Когда во второй раз затрубите тревогу, поднимутся станы, становящиеся к югу. Тревогу пусть трубят при отправлении их в путь. А когда надобно собрать собрание, трубите, но не тревогу. Сыны Ароновы, священники должны трубить трубами. Это будет вам постановлением вечным в роды ваши». И даже такой праздник был учрежден, праздник труб. Это отдельное, в отдельную как бы такую нишу был поставлен этот праздник труб. «И когда пойдете на войну в земле вашей против врага, наступающего на вас, трубите тревогу трубами и будете воспомянуты пред Господом Богом вашим. И спасены будете от врагов ваших, и в день веселья вашего, и в праздники ваши, и в новомесячье ваши трубите трубами, при всесожжениях ваших и при мирных жертвах ваших. И это будет напоминанием о вас пред Богом вашим. Я Господь, Бог ваш». Посмотрите, какое потрясающее, глубокое значение имеют вот эти серебряные вещи, в которых есть элемент музыкальных инструментов. Две чеканные серебряные трубы – это исповедание веры сердца, которые проистекают и основываются на двух свидетелях, предстоящих пред Богом всей земли в предмете Слова Божия и в лице Святого Духа. Это когда в нашем сердце есть Слово Божие и Святой Дух. И когда мы исповедуем веру нашего сердца, исходя вот из этих двух свидетельств, то таким образом эти две чеканные серебряные трубы начинают трубить. И, разумеется, как мы обратились с вами, трубить этими трубами могли только сыны Аароновы, священники, что указывает на некоторый род священнодействия, исходящего из сердца человека, которое призвано в нашем естестве являться священником пред Богом. Священником пред Богом в нашем естестве, еще раз повторяю, является не наш разум и не наши уста, а наше сердце. Наши уста только исповедуют то, что находится там, в нашем сердце. То, что серебряные трубы являлись чеканными, указывает на состояние сердца, испытанного и очищенного от всяких человеческих примесей. Псалом 11:7. «Слова Господни, слова чистые, серебро, очищенное от земли, в горниле семь раз переплавленное». В буквальном смысле слова Господни не нуждаются в очищении от каких-либо примесей. Но слова Господни, принятые нашим сердцем, нуждаются в очищении от всевозможных интеллектуальных вкраплений, от интеллектуальной примеси. И такое очищение происходит через испытания, которые как раз и являются тем орудием, которые чеканят наше серебро, наши трубы, или делают наши серебряные трубы чеканными и очищенными от всяких интеллектуальных вкраплений. Притча 10.20. «Отборное серебро – язык праведного, сердце же нечестивых – ничтожество». Видите, здесь явно связь идет с сердцем. Язык праведного говорит от его сердца. Сердце нечестивых – ничтожество, поэтому и слова их – ничтожество. Звук этих труб, как мы видим, предназначался не для человека, а для Бога. «Воспомянуты будете пред Богом вашим». И чтобы быть воспомянутыми пред Ним и дать Ему возможность, как участвовать в наших битвах и скорбях и избавлять нас от них, так и участвовать в нашей радости, чтобы являть нам свои обетования, скрытые в праздниках и всесожжениях Господних. Захарии 13:8-9 здесь говорится, каким образом Бог это делает. Когда Он вспоминает нас, когда чеканная труба начинает звучать, очищенная, то Бог видит это очищение, как оно произошло. Мы сработали с этим очищением. Сами по себе, без Господа, мы не сможем этого сделать. Мы не сможем этого сделать без благовествуемого слова, не зная, как это делать. Захарии 13:8-9. «И введу эту третью часть в огонь, и расплавлю их, как плавят серебро, и очищу их, как очищает золото. Они будут призывать имя Мое, и я услышу их и скажу, это мой народ. И они скажут, Господь Бог мой». Когда? Когда я введу их в огонь, в испытание, расплавлю их и очищу их от примеси. Это также говорится у пророка Малахии. Я прочитаю два места, их гораздо больше. Третья глава, стихи 1-3. «Вот я посылаю ангела моего, и он приготовит путь предо мною. И внезапно придет в храм свой Господь, которого вы ищете, и ангел завета, которого вы желаете. Вот он идет, говорит Господь Саваоф, и кто выдержит день пришествия его, и кто устоит, когда он явится, ибо он, как огонь расплавляющий и как щелок очищающий, и сядет переплавлять и очищать серебро, и очистит сынов Левия, и переплавит их, как золото и как серебро, чтобы приносили жертву Господу в правде». Вы видите, что делают эти две серебряные трубы. То есть, или результат очищения, результат испытания – это две серебряные чеканные трубы. Следующий образ, обусловленный серебряными вещами, который получила Ревека от Елиезера, символизировал прибор писа и измерительный прибор. Мы говорим об идентификации невесты, как определить, что она невеста, и говорим, как выстроить путь, как увидеть путь, ведущий человека к Богу, как к своему жениху. Образно-измерительный прибор – это написанное Слово Божие в устах посланников Бога, которыми мы, с одной стороны, призываемся устроять из себя дом духовный и священство святое, а с другой стороны, мы призываемся судить самих себя именно на основании этого измерительного прибора. 2 Петра 1:19-21. «И притом мы имеем вернейшее пророческое слово, и вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему в темном месте». Речь идет о написанном Слове Божием, измерительный прибор. «Доколе не начнет расцветать день и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших, зная прежде всего то, что никакого пророчества в Писании нельзя разрешить самому собою». Ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божьи человеки, будучи движимы Духом Божиим. То есть только человеки, движимые Духом Божиим, могут раскрыть суть пророческих писаний. Роль прибора писца, который обуславливается также серебряными вещами, которые получила Ревека от Елиезера, символизирует соработу со Святым Духом или способность быть водимым Святым Духом. 2 Коринфянам 3:2-3. «Вы наше письмо, написанное в сердцах наших, узнаваемое и читаемое всеми человеками. Вы показываете собой, что вы письмо Христово через служение наше, написанное не чернилами, но Духом Бога Живого, не на скрижалях каменных, но на плотяных скрижалях сердца». Обратите внимание, этот прибор Писца подразумевает, что Дух Святой через слова, которые нам будут приноситься в благовествуемом слове, будет записывать их, если наше сердце, конечно, будет готово к этому, как на печати. Следующий образ, обусловленный серебряными вещами, которые получила Ревека от Елизера, символизировал роль воинского оружия. Воинским оружием в предмете серебряных вещей является власть и способность молиться в соответствии истин, призванных как защищать нас от оружия врага, так и нападать на него и забирать у него оружие, на которое он надеялся. Ефесянам 6:10-18. «Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. Облекитесь во все оружие Божие, дабы вам можно было стать против козней дьявольских. Потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, которые не имеют плоти и крови, против властей, которые не имеют плоти и крови, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесной». То есть наша брань не против какой-то политической власти, не против фашистов, не против коммунистов, не против республиканцев, не против демократов, не против каких-то религиозных, экстремальных структур исламской, буддийской или христианской. Абсолютно. Здесь написано, наша власть, которая дана нам, она дана против мироправителей века сего, которые не имеют плоти и крови, против духов злобы поднебесной. «Для сего примите все оружие Божие, дабы вы могли противостать в день злой и все преодолев устоять. Итак, станьте, припоясав чресла ваши истиною, и облегшись в броню праведности, и обув ноги в готовность благовествовать мир». То есть, быть светом. Благовествовать мир, обувь – это прообраз светом, быть светом для мира. «А паче всего возьмите щит веры, которым вы сможете угасить все раскаленные стрелы лукавого». То есть, когда нам даются вот эти предметы, вот эти обетования, чтобы мы имели веру упования на него, то вот как раз это воинское оружие в предмете щита веры может угасить все раскаленные стрелы лукавого. «И шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть Слово Божие». Шлем спасения – это надежда на Бога. «Всякою молитвою», и здесь говорится, что все вот эти вооружения находятся в молитве или состоят из молитвы. То есть вот это всякое вооружение есть молитва. «Всякою молитвою и прошением молитесь во всякое время духом и старайтесь о сём самым со всяким постоянством». А в первом послании к Фессалоникийцам апостол Павел пишет 5 главой 8-10 стихом, как бы поясняя вот это место, то есть одно место объясняется другим. «Мы же, будучи сынами дня, дотрезвимся, облегшись в броню веры и любви и в шлем надежды спасения». Когда шлем находится здесь, надежды спасения, то нас невозможно испугать, невозможно сюда сатане проникнуть. Когда есть шлем спасения, когда у вас есть надежда в сердце, вы о ней размышляете, дьявол не может туда проникнуть и поколебать. А вдруг это не произойдет? А вдруг это не для тебя? А вдруг ты этого недостоин? Этого уже не может произойти. «Потому что Бог определил нас не на гнев, но к получению спасения через Господа нашего Иисуса Христа, умершего за нас, чтобы мы, бодрствуем ли или спим, жили вместе с Ним». Обратите внимание, здесь, в этих двух местах Писания, мы встретились с оборонительной структурой или воинским вооружением, которое призвано нас охранять от врага, который на нас нападает, сдерживать его натиск, быть непроницаемым для него. Но в вещах, которые получила Ревека, смысл их имеет в виду не только сдерживать нападение врага, но нападать на него и отбирать у него оружие, на которое он надеялся, потому что он воюет с нами оружием из Слова Божия. Он берет слова, Слово Божие, и воюет этими словами с нами. Давайте прочтем Луки 11, 21-26. «Когда сильный с оружием охраняет свой дом, тогда в безопасности его имение. Когда же сильнейший его нападает или нападет на него и победит его, тогда возьмет все оружие его, на которое он надеялся, и разделит похищенное у него. Кто не со мною, тот против меня, и кто не собирает со мною, тот расточает. Когда нечистый дух выйдет из человека, то ходит по безводным местам, ища покоя. А он выходит тогда, когда происходит очищение, когда мы начинаем понимать, что такое очищение, освящение, и очищаемся. Начинаем оставлять грех, исповедуем его, и тогда Бог нас очищает. Но если мы не знаем, зачем мы это делаем, и очищаемся или освящаемся просто, чтобы осветиться, то вот какой результат происходит. И не находя, ища покоя, и не находя, говорит, возвращусь в дом мой, откуда я вышел. И придя, находит его выметенным и убранным. Тогда идет и берет с собой семь злейших, других духов злейших себя, и, войдя, живут там, и бывает для человека такого последнее хуже первого». Итак, мы здесь встречаемся, во-первых, с тем, то есть здесь два совершенно аспекта в этом месте Писания. Первый аспект, когда сильный с оружием охраняет свой дом. Этот сильный с оружием – это дьявол, который захватил. Речь идет не о мирском человеке, а о человеке верующем, религиозном. Сатана захватил его извращенной истиной. Он представил ему из Писания отрывочные места Писания и связал его этими истинами. И он думает, что он правильно поклоняется, правильно служит, и он должен делать именно так, поклоняться так, поступать так и жить именно так. Он так полагает, потому что его научили, что как муж он в семье епископ, апостол, в общем, второй Бог. Я много слышал о мужей, жены приходили и жаловались, они им прямо говорили: «Я твой Бог, я его замещаю, так написано, ты должна мне подчиняться, я твой Бог, я твой пастор». Но муж дается жене для потребностей ее тела, а не для потребностей ее духа. Потому что дух женщины и дух мужчины не обладает полом. Мы бесполые на самом деле в нашем духе, и наш дух не нуждается в сексе. Поймите, поэтому нам нет необходимости, мы можем соединяться друг с другом, и мужчины, и женщины в нашем духе во Христе. Но наши тела делаются одним телом. Не написано: «И будут суть один дух». Соединяющийся со Христом – суть один дух, а соединяющийся с мужем – написано одно тело. Но Писание говорит, что муж должен быть защитником для тела, а не надзирателем, не вот надзирателем, который, вот, или как рабовладелец этого тела. Он защитник этого тела. И он отвечает за это тело перед Богом и несет ответственность перед Богом за это тело. А то, что она должна ему подчиняться, как церковь подчиняется Христу, это вообще не дело мужа, это дело жены. Это Бог женой имеет. Она может ему и не подчиняться. Это ее право. И муж не может ей говорить: «Вот написано, ты должна мне подчиняться». А что, это ты написал? Если бы это ты написал, и ты был Богом, тогда бы да. Но это не ты писал, и ты не Бог. Она с Богом имеет отношение. И если у нее с Богом что-то не в порядке, вот как раз муж, как ответственное лицо, навлекающий на себя вину дома своего, он обязан пойти в тайную комнату и сказать: «Господи, это моя жена. Откройся ей, прости ее, защити ее». Вместо того, чтобы толдычить ей: «Я твой Бог, я твой пастор, и ты должна мне подчиняться». То есть так научены почти все люди. Их прямо во время сочетания, я был свидетелем, и вы свидетели, и сейчас это происходит почти во всех протестантских церквах. Им говорят, что твой муж – это твой пастор в доме. И если вдруг ты увидишь, что ты стала духовно возрастать, ты должна приостановиться, чтобы не быть выше мужа. Я думаю, откуда такие глупости? В Писании такого нет. Ведь если вы посмотрите на еврейское законодательство, бракосочетание, я изучал его, то там, когда раввин сочитывает жениха и невесту, он берет место Писания о помощнице и говорит, зачитывая это место Писания: когда Бог приводит к Адаму Еву, и Он говорит, она будет мне помощницей, то вот это слово «помощница» на иврите означает, которая будет стоять против него, за него и с ним. И они толкуют, если твой муж будет изучать Тору, исследовать соответствие Торы, то есть пятикнижия пророков, то тогда ты должна стоять с ним и за него. Но если твой муж пойдет против Торы, ты должна стать против него и разорвать с ним отношения. Согласна ли ты с таким постановлением? Она отвечает «да». А иначе он не сочетает их. Равный муж и говорит, согласен ли ты, что ты берешь такую женщину, которая, если ты пойдешь неправильно, она тебя пойдет против тебя. Он говорит, согласен. И потом они говорят, как нужно поступать с женой. Они не говорят, что твой муж – это твой пастор. Они говорят, пастор – это священник в храме, а твой муж – это по обиходным делам, чтобы оберегать тебя, хранить тебя, одевать тебя, и чтобы вы могли иметь утешение друг в друге. Вот так учат раввины. И поэтому в Израиле отношение между мужем и женой, мужчинами и женщинами абсолютно не такое, как у европейцев. Они очень уважают своих жен и считаются с их мнением. Поезжайте в Израиль и посмотрите, если кто думает, что это не так. Церковь Иисуса Христа основана на корнях Израиля. Она живет этими корнями, она привитая ветвь. Она не может проповедовать нечто другое. Я просто один вариант выдал, когда люди не понимают, что это такое. И поэтому сильный с оружием охраняет свой дом. Вот эти религиозные твердыни. Но когда приходит истина, сильнейший, он забирает у него это оружие. И он показывает, да, эти места, которые тебе говорили, они правильные, но он добавляет к ним, носитель их должен быть другой. Вы посмотрите, он тогда берет это оружие и разделяет его, берет, отбирает назад. И дьявол уже не может использовать, или эти лжеапостолы, лжепророки уже не могут использовать эти фразы. Они берут правильную фразу, но выдирают ее из контекста и придают ей тот оттенок, который им угодно так, чтобы держать вас в повиновении, контролировать вас. Истинный пастор никогда не будет контролировать. Он будет говорить так, чтобы люди могли принимать решения и бороться сами с собою, платить цену, не запугивать их. Когда Давид победил Голиафа, что он у него забрал? Меч. И этот меч был положен во святилище, в храме. И когда Давид, убегая от Саула, пришел в храм и попросил у священника Авиафара, нет ли у тебя какого-нибудь оружия? Он сказал, никакого нет, кроме меча Голиафа. Он там, говорит, позади, ефода. Он говорит, принеси его мне, нет ему подобного. И меч Голиафа стал мечом Давида на всю его жизнь. Он воевал мечом Голиафа. То есть эти люди используют Священное Писание не чтобы нам помочь, а чтобы держать нас в повиновении у себя, не у Бога. Но когда этот меч отбирается, то в руках истинных помазанников Божьих этот меч будет обращен на дьявола и даст свободу детям Божьим, чтобы они могли добровольно выбирать, в какой степени посвящать себя. Абсолютно не надо требовать от людей той же степени посвящения, какой посвящен пастор или лидер. Некоторые пасторы и лидеры требуют от своих слушателей точно такого же посвящения. И это нелепо. Мы разные. У нас разный уровень посвящения, который происходит от нашего посвящения. Есть степень посвящения, и от него происходит дальше. Все от степени, насколько я себя посвятил. Если человек посвятил на 10% себя Богу, Бог будет благодарен ему и скажет, хорошо, добрый и верный раб. Только тем, которые совершенно не хотят себя никак посвящать, дайте людям возможность возрастать. Степень посвящения приходит по мере духовного роста. Чем выше человек возрастает, повышается степень посвящения. Он видит, он должен видеть, в чем он себя посвящает. Поэтому вот здесь говорится, когда сильный с оружием охраняет свой дом, то есть тогда в безопасности менее. Но когда сильнейший приходит, а Иисус – это сильнейший. Сила искупления, серебро – это сильнее. И он забирает у него то оружие. Ну и, разумеется, здесь говорится также, чтобы мы не напрасно очищали себя. Так и есть, говорит, напрасно плавил плавильщик. С горечью, говорит Дух Святой через пророков. Нечисто я не отделилась. Чтобы не напрасно Бог допускал испытания. Испытания скорби допускаются в нашу жизнь, а мы не исправляемся. И он говорит, напрасно я плавил. И здесь говорится о том, что кто не со мною, тот против меня. Когда люди занимают нейтральное положение, видят истину, и занимают нейтральное положение по отношению к истине, я имею в виду как? К самой истине они не могут нейтральное положение, но к человеку, через которого поступает эта истина, они не защищают его и не нападают на него. Они говорят, я же не нападаю. Я ничего не говорю против этого помазанника. Но они его и не защищают. У меня были друзья, которые оставили меня. Некоторые из них мне говорили, я знаю, что через тебя действует Бог и что слова, которые ты говоришь, истина. Но я тебе сразу скажу, когда будут на тебя нападать, я не буду защищать тебя, но я и не буду нападать на тебя. Но защищать тебя я не смогу, потому что это большинство, это окружение. И всякий раз я оставался один, но не совсем. Со мной оставался Господь. Когда люди держатся за человека, чтобы не потерять какого-то близкого человека, они потеряют Господа. Поэтому вот здесь и говорится, кто не со мною, тот против меня. Если вы не станете защищать человека, говорящего истину, когда на него начинают выливать ушатой грязи, вы пойдете против Господа. Он прямо говорит, если вы не со мною, ведь он послал этих посланников, он отождествился в них. Если вы не с ними, то вы и не с ним. Если вы не принимаете этого или принимаете в нейтралитете в таком, я не буду на тебя нападать, но я не буду тебя защищать. Иисус говорит, нет, кто со мною, тот будет меня защищать. Хорошо, следующий образ, обусловленный серебряными вещами, который получила Ревека от Елиезера, символизировал роль земледельческих орудий для посева семян и жатвы посеянного. В Писании земледельческими орудиями в предмете серебряных вещей является мудрость, сходящая свыше. Давайте прочтем одно место Писания, которое подтвердит эту мысль. Исаия 28, 24. «Преклоните ухо и послушайте моего голоса. Будьте внимательны и выслушайте речь мою. Всегда ли земледелец пашет для посева, бороздит и боронит землю свою? Нет. Когда уравняет поверхность ее, он сеет чернуху или рассыпает тмин, или разбрасывает пшеницу рядами, и ячмень в определенном месте, и полбу рядом с ним. И такому порядку учит его Бог его, он наставляет его. Ибо не молотит чернухи катком зубчатым, и колес молотильных не катают по тмину, но палкою выколачивают чернуху, и тмин палкою. Зерновый хлеб вымолачивают, но не разбивают его, и водят по нему молотильные колеса с конями их, но не растирают их. И это происходит от Господа Саваофа. Дивны судьбы Его, велика премудрость Его». Обратите внимание, мудрость заключается в том, чтобы знать свое предназначение и способы его реализации. Я имею в виду возделывать свою землю. А это означает знать, что мы должны делать, когда делать, каким образом делать или способом, и какие орудия употреблять. Дивная судьба от Бога, данная в мудрости, в предмете земледельческих орудий, это возможность и способность приносить плод Богу в предназначенное Богом время. Потому что мудрость как раз и заключается в том, что всему свое время нужно вовремя приносить плод. Матфея 13, 23 говорится, «Посеянный же на доброй земле означает слышащего слова и разумеющего, который бывает плодоносен». Если он слышит, но не разумеет, он не будет плодоносен. Когда он слышит, но не разумеет, у него нет вот этих земледельческих орудий, у него нет вот этих серебряных вещей, которые, как обетование Божие, даны в ночи для того, чтобы он мог разуметь. невежество в отношении собственного предназначения и связанное с ним невежество в понимании времен посева и жатвы, а также способов посева и жатвы, не только низведет на нет все наши старания и затраты, но и обратит нас в противников Бога. В связи с этим невежеством у меня всегда воспроизводятся слова неизвестного для меня поэта, который в своей поэзии отразил печаль и грусть божественного сердца. Это такое четверостишье. «На весну своим цветением ты бы всех с ума свела. Что ж ты, яблонька, на осень вдруг взяла да зацвела?» Не в свое время зацвела. Она подумала: «О, время евангелизации!» Вместо того, чтобы готовить себя, она стала готовить кого-то другого, то есть не готовить даже, а просто призывать их к Богу. Вот смотрите, как отражена скорбь божественного сердца в этом невежестве. Луки 19, 41, 44. «И когда приблизился к городу, то, смотря на него, заплакал о нем. И сказал...» А перед этим ученики сказали: «Господи, посмотри, какие красивые здания, какие камни, посмотри, какой величественный храм». То есть они расцветать стали, евреи в это время стали расцветать, думая: вот приходит. Да и ученики говорили: «Господи, не в сие ли время уже вот ты устанавливаешь царство Израилю?» Какой в сие? Это не время было для посева. Пришла жатва, они думают, пришел посев. Он заплакал о городе и сказал: «О, если бы ты хотя всей твой день узнал, что служит к миру твоему, но это сокрыто ныне от глаз твоих. Ибо придут на тебя дни, когда враги твои обложат тебя окопами и окружат тебя и стеснят тебя отовсюду, и разорят тебя, и побьют детей твоих в тебе, и не оставят в тебе камня на камне, за то, что ты не узнал времени посещения твоего. А посему именно в раскрытии вопросов земледелия сокрыта мудрость Бога, призванная устроять дивные судьбы Божии, которые Бог положил насчет той категории святых, которая приготовила почву своего сердца для принятия своей дивной судьбы в предмете своего предназначения, вот в этих серебряных вещах. Таким образом, мудрость в предмете земледельческих орудий – это ключ для вхождения в дивную судьбу, предназначенную для нас Богом. И эта дивная судьба заключается в том, чтобы мы приносили плод. Ой, сколько я встречал людей, сколько мне звонили: «Пастор, не могли бы вы мне сказать, какое мое предназначение? Может, Бог вам открыл?» То есть они думают, что их призвание – вот петь, говорить. Один говорит: «Я вижу себя на футбольном поле», то есть не играющего, а проповедующего. Я говорю: «А ты не видишь себя в земле с лопатой, с плугом или с бараной, который трудится над своей землей, приготавливает свою землю для того, чтобы приносить плод? Ведь поймите, Слово Божие говорит, какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит». Как мы можем повредить своей душе, когда мы не брежем о принесении плода? Наше предназначение, как мое, так и ваше, приносить плод. Вот это главное предназначение для всех. А уже какую роль мы будем играть, имеется в виду, будем ли мы пасторами, апостолами, пророками или молитвенниками, духовными людьми, которые будут поддерживать тех же пасторов и апостолов, потому что, а какая разница, кем быть? Если Бог дал мне поддерживать какого-то праведника, какого-то пророка, какого-то пастора, значит, я должен хорошо это выполнить, потому что в небесах награда будет одной, что для этого человека, что для того, кто его поддерживает. Поймите, чтобы получить награду, не обязательно. Но если вы хотите стать пастором, потому что вы думаете, это престижно, то вы ошибаетесь. В этом мире быть подлинным пастором не престижно. Быть конферансье престижно. Потому что сегодняшние пастора в своем большинстве – это обыкновенные конферансье, которые не имеют слова от Бога, которые воруют друг у друга, как написано, воруют слова друг у друга эти пророки. Они не получают лично, воруют, что-то украивают, перекраивают. Знаете, когда купил вещь, она на него не подходит, она не по нему пошита, и он начинает ее перекраивать. Идет к портному по имени Дьявол и говорит: «Слушай, надо перекроить, чтобы это на меня походило, чтобы это был я, а не какой-то вот тот, от которого я это взял. И дьявол ему помогает это перекроить. И он выдает, и он поднимается. Он не чувствует тяжести и боли, страдания за те души, которые находятся. Они называют их просто толпой, прихожанами. Как один пастор мне говорит: «А что ты, боишься этой толпы?» Я говорю: «Как ты смел так говорить на церковь? Это не толпа, это цари, священники. Ничем не ниже меня. О чем ты говоришь?» То есть они считают: «Эй, ты!» Вы видели, когда они проверяют? «Ты! Эй, ты!» Безымянные. Вместо того, чтобы обратиться: «Дети Божии, господа, цари и священники, племя Авраамова, вам принадлежит будущее, наследие Христа и Бога». Я глубоко люблю церковь, каждого человека. Молюсь в своей тайной комнате, страдаю за них. Мне очень больно, когда они выбирают не то, что должно выбирать, когда они падают под тяжестью страсти и похоти, когда попадают в зависимость от алкоголя, наркотиков. И я кричу к Богу: «Господи, если ты их не спасешь, не избавишь, не явишь свою милость, они погибнут». Склоним наши головы, будем молиться. Все желающие бросить вызов какой-то зависимости, каким-то страхам, какому-то ложному стыду, каким-то болезням, Дух Святой на этом месте, чтобы помочь вам освободиться, чтобы помочь вам принять серебряные, золотые вещи и одежду, чтобы соответствовать невесте Агнца и пойти в этот тревожный путь, последний путь к Господу, как жениху. Он грядет, заря горит, скоро внезапно церковь будет невеста восхищена из этого мира. Аминь. Я буду молиться вместе с вами вашей молитвой и прошу вас глубоко верить, что Дух Святой с вами и за вас. Он не против вас. Эти серебряные, золотые вещи и одежду Он приносит сейчас вам. Примите их, примите это искупление. Поверьте в Него. Когда вы открываете грехи ваши, Он сметает их и бросает в бездну забвения и никогда не вспомнит даже сам акт прощения. Вы будете снова чисты пред Ним и сможете идти к Нему, как к своему жениху. Глаза закрыты, ладони обращены к небесам. Молитесь со мной, Небесный Отец. Во имя Иисуса Христа я прихожу к Тебе с моими страхами, с моим позором, с моей болью, поруганной честью, попранным достоинством. Прошу Тебя, прости меня, омой меня, очисть меня, защити меня, исцели меня, покрой меня собою. Я принимаю Твое Слово через пролитую кровь в мое сердце. И прямо сейчас, перед небом и адом, я хочу исповедовать, что согласно Твоего Слова я омыт, я очищен, я исцелен, я оправдан, я спасен. Аминь, аминь. Прощаются грехи ваши, беззакония ваши во имя Иисуса Христа. Да благословит тебя Господь, да презрит на тебя светлым лицом своим и помилует тебя и дадаст тебе мир. Да падут вокруг тебя тысячи и десятки тысяч одесную тебя, а к тебе не приблизятся. Да придут все сии благословения на тебя и на потомство твое, и исполнятся на тебе, и весь народ да скажет «Аминь». А теперь все вместе провозгласим наш неизменный манифест. могущему же соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости, единому, премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь.